Дальнейший рассказ оказался ничем иным, как еще одной версией предания, которое Роланд Галацкий уже слышал множество раз и до некоторой степени пережил лично. Версия эта, обрывочная, неполная, была вне всяких сомнений насыщена вымыслом и далекими от истины сведениями. Линейное развитие сюжета искажали странные, затрагивающие и время, и пространство перемены, происходившие в мире. И все это можно было суммировать одним сложно сочиненным предложением. Когда-то существовал знакомый и понятный нам мир. Но этот мир сдвинулся с места. Старики из речной переправы знали о Галааде не больше, чем Роланд о речном баронстве. И имя Джона Фарсона, ввергнувшего родной край стрелка в хаос разрушения, было для них пустым звуком. Но все рассказы о сошествии старого мира в небытие походили один на другой. И сходство было слишком велико, думалось Роланду, для простого совпадения. 3, а то и 4 сотни лет назад, возможно, в Гарлоне, возможно, в еще более далекой стране под названием Порла, вспыхнула Великая Смута. Рябь от нее постепенно разошлась по миру, как круги по воде, распространяя перед собой анархию и раздор. Редкие державы, если такие вообще нашлись, сумели выстоять перед этими медленными волнами, и хаос пришел в эту часть света с той же неотвратимостью, с какой за вечерней зарей приходит тьма. Был период, когда по дорогам двигались целые армии. Одни наступали, другие отступали, всегда в беспорядке и без каких бы то ни было далеко идущих целей. Время шло, армии раздробились на более мелкие группы, а те выродились в рыщущие по стране шайки разбойников – луней. Торговое дело сперва пошатнулось, затем пришло в полный упадок. Разъезды и путешествия из связанного с неудобствами хлопотного предприятия превратились в предприятие опасное. Сообщение с городом неуклонно сокращалось и около 120 лет назад прекратилось полностью. Подобно десяткам иных поселений, через которые проехал Роланд, поначалу с Кадбертом и другими стрелками, изгнанными из Галаада, затем один в погоне за человеком в черном, речная переправа оказалась отрезана от остального мира и предоставлена сама себе. Тут Сай встрепенулся, стряхнул вялость, и его голос вмиг пленил путешественников. Старик говорил хрипло, неторопливо, словно всю жизнь только рассказывал, словно он принадлежал тем блаженным, что рождены ткать из были и не были грезы, воздушно великолепные, как паутина, унизанная каплями росы.
«В остатний раз дань в замок барона отправляли при моем прадедушке»,
— начал он.
«Нагрузили скурами повозку, твердой монетой, и к той поре конечное дело уже не водилось, и больше дать было нечего. И отрядили с ней 26 дуз. Дорога была дальняя, почитай, 80 колес. Опасная, и в пути шестерых не стало. Половину перебили разбойники, сосли в город воевать. Другая половина перемерла. Кто от хвори, кто от без травы. Когда, наконец, добрались до замка, нашли там только грачей да дроздов. И больше не дусы. Стены оказались порушены. Государственный двор зарос бодельем. В полях на западе, а после великого побоища, все было белым-бело от костей, рыза от ржавых доспехов, сказывал прадед. И устами павших в том бою, аки ветер восточный, выли да рыдали демоны. Деревню за замком спалили дотла, а под крепостными стенами красовались еще с 1000 черепов. Нас и оставили свое богатое приношение, скуры, у разбитых ворот, ибо никто не пожелал вступить в сию обитель призраков и стонущих голосов, и отправились во свояси. В дороге они потеряли еще 10, из 26 пустившихся в путь воротился всего 10. Среди прочих мой прадед, да только угораздило его подцепить по дороге лисай. И лисай тот не сходил с Эи из груди прадеда до самой его смерти. Лучевица, так по крайности сказывали, с той поры стрелок никто не покидал поселка. Жили сами по себе.
«Они мало-помалу привыкли к набегам луней», — продолжал Сай надтреснутым, но певучим голосом. «Выставляли дозоры, завидев приближающийся отряд верховых. Всадники почти всегда ехали по великой дороге на юго-восток, по ходу луча, на нескончаемую войну, бушевавшую в Ладе. В Поселковые прятались в большое ущелье, вырытое ими под церковью. Мимоходом нанесенный поселку ущерб не восполнялся, дабы не возбуждать любопытство рыщущих по стране лиходеев. Впрочем, тем было не до того. С заброшенными за спину луками или боевыми топорами луни галопом проносились через речную переправу туда, где творились убийства.
«О какой войне ты говоришь?»
— спросил Роланд.
«Да»,
— подхватил Эдди.
«И что насчет этого барабанного боя?»
Близнецы вновь переглянулись, быстро, почти с суеверным страхом.
«О бозьих барабанах мы знать ничего не знаем», — сказал Сай. «И ведать не ведаем. Теперь о городской войне».
Начиналась война, как поход луней и изгоев против непрочного союза мастеровых и мануфактурщиков, населявших город. Вместо того, чтобы позволить луням учинить грабеж и погром, сжечь лавки, а тех, кто уцелел, обречь на верную смерть, прогнав в пустыню, горожане решили дать бой. И в течение нескольких лет успешно обороняли лад от пылающих злобой, но плохо организованных банд налетчиков, которые пытались то ураганом пронестись по мосту и взять приступом городские ворота, то прорваться за стены лада с лодок и барж.
«Городские пустили в ход старинное оружие», — сказал один из близнецов. «И хоть оставалось их раз-два и обчелся, луни со своими луками и палицами да боевыми топорами супротив них не издюжили».
«То есть горожане по ним стреляли?»
— спросил Эдди. Один из альбиносов кивнул.
«Ага, стреляли, и не токмо из пистолей. У их были машины, которые пускали зажигательные ядра на милю, а то и дальше. Рвались он и ядра не в пример мощней динамитного зелья. Разбойникам, они, надобно вам знать, нынче прозываются седые. Токмо одно и оставалось — отойти за реку и начать осаду. Так они и сделали».
В результате лад стал последним укрепленным прибежищем в умирающем мире. К нему поодиночке подвое стекались из окрестных деревень самые крепкие и смышленные. Вновь прибывшим приходилось доказывать свою сообразительность на деле. Решающим испытанием становилось задание незаметно пробраться через лабиринт биваков и первые ряды осаждающих. К нейтральной полосе, мосту, почти все выходили безоружными, но тех, кому удавалось забраться так далеко, беспрепятственно пропускали в ворота. Если новобранец оказывался чересчур бестолков или откровенно дурковат, его, разумеется, вышвыривали вон. Тем, кто владел каким-нибудь ремеслом или умением, или был достаточно башковит, чтобы его освоить, разрешали остаться. Особенно ценилась крестьянская сноровка. По преданию, все без исключения крупные парки лада превратили в огороды. В отрезанном от сел и деревень городе вопрос стоял жестко. Выращивать пищу здесь же или умереть от голода среди стеклянных башен и металлических аллей? Великие пращуры исчезли, остались загадочные машины и бездействующие немые диковины, непригодные для еды. Мало-помалу характер войны стал меняться. Равновесие сил сместилось в пользу осаждающих, седых, прозванных так потому, что в среднем они были намного старше жителей города. Конечно, старели и горожане. Их все еще звали зрелыми, но в большинстве случаев зрелость давно миновала. В довершение всех бед они в конце концов то ли позабыли, как действует старинное оружие, то ли вывели его из строя постоянным употреблением.
«Небось, и то, и другое», — буркнул Роланд.
Лет 90 назад, уже при Сае и тетушке Талите, в поселок нагрянул последний отряд бандитов, такой большой, что первые всадники вихрем промчались через речную переправу на утренней заре, а иссяк поток верховых лишь к закату. То была последняя армия, какую видели в здешних краях. Вел ее атаман по имени Дэвид Квик, тот самый, который позднее погиб, якобы рухнув с небес на землю. Квик собрал под свои знамена отиравшийся у городских стен сброд, убивая всякого, кто противился его планам. И с этой армией, армией седых, попытался ворваться в город, однако ни с лодок и ни с моста. Выстроив 20 милями ниже по течению понтон, седые напали с фланга.
«С той поры сражение то потухает, то вспыхивает с новой силой, точно огонь в очаге», —
закончила тетушка Талита.
«Бывает, мы кое-что узнаем от тех, кому удалось покинуть лад. Нынче таких стало чуть поболее, ибо мост, по их словам, никто не обороняет. А мне сдается, что и вояки-то растеряли почти весь свой пыл. В городе седые бронятся со зрелыми, из-за той военной добычи, какую еще можно захватить. Только мне думается, нынче истинные зрелые те, кто происходит от луней, что следом за Квиком перешли по плавучему мосту. Пусть их и величают по старой памяти седыми. Потомки исконных жителей города, должно быть, почти достигли наших лет, хотя и по сей день некоторые в юноши уходят к ним, наслушавшись старинных преданий и соблазняясь званием, какое, может быть, еще и сохранилось там.
Седые и зрелые еще не примирились, стрелок. И тем и другим захочется залутить к тебе молота, коего ты называешь Эдди. Темнокозую, коли ее чрево плодоносно, не убьют, пусть ноги у нее и окоротены. Она будет вынасывать им потомство. Дети нынче редкость, и порой родятся странными, хоть старые хвори мал-помалу исчезают.
Тут Сюзанна пошевелилась, как будто хотела что-то сказать, но промолчала. Допила кофе и снова устроилась слушать.
Однако, вот что я мыслю, стрелок. Заполучить молодца и молодицу им будет желательно. А вот постреленка они возжаждут со всей страстью.
Джейк нагнулся и снова принялся гладить Иша. Роланд увидел лицо мальчика и понял, о чем тот думает. Все сначала. Очередной марш-бросок под горами. Новая версия мутантов-недоумков.
Тебя, скорее всего, убьют.
Продолжала тетушка Талита.
Ибо ты, стрелок, человек из иных времен. Кому место не здесь. Ни рыба, ни мясо. Бесполезный ты и тем, и другим. А мальчика можно прибрать к рукам, приучить, вышкалить, чтоб запомнил он одно и начисто позабыл все другое. Те давно уж запамятовали, из-за чего и бились поначалу. Мир с тех пор сдвинулся с места, и нынче сражение затевается единственное, как загрохочут те страшные барабаны. Там есть и такие, что еще не достигли преклонных лет. Ну, их можно по пальцам перечесть, а большинство же еле таскает ноги, как и мы тут. И все они безмозглые безобразники, живущие единственно, чтобы убивать, и убивающие, чтобы жить.
Она помолчала.
Да. Вот вы послушали нас, старых простофиль. Верно ли, что вам не лучше будет пойти кружным путем и к тем не соваться?
Роланд не успел ответить. Раздался звонкий решительный голос Джейка. Расскажите, что вы знаете про Блейна Моно. Расскажите про Блейна и машиниста Боба.
Про кого?
Изумился Эдди. Но Джейк не ответил, продолжая смотреть на стариков.
«Тюгунка вон где!»
Наконец махнул рукой в сторону реки Сай.
«Стоит там высокая эстукада из рукотворного камня, каким велики пращуры мастили мостовые да тротуары, а по ей проложен единый полос подколесный».
«Монорельс!»
— воскликнула Сюзанна.
«Блейн Монорельс!»
«Блейн Мучитель!» — пробормотал Джейк. Роланд быстро взглянул на него, но ничего не сказал.
«А сейчас этот поезд ходит?»
— спросил у Сая Эдди. Сай медленно покачал головой. Лицо у него было расстроенное и встревоженное.
«Нет, сударь, но мы с теткой застали то времечко. В те поры в городу еще вовсю воевали, а мы совсем зеленые были, молоко на губах не обсохло. Сперва ничего не видишь, только слышишь. Гудет, будто идет сильная гроза, молниями прыщет».
«Да»,
— подтвердила тетушка Талита в мечтательном забытии.
«Потом, глядь, Вот он, блин, горит, блестит на солнышке. Искры сыпет, но точь в точь, как у пули ствола револьверта. Стрелок, а длины в нас самона колес 200, не менее. Знаю, знаю, верить-то с трудом. Может, тут я и впрямь загнул. Не добивайте. Мы в те поры были молодехонькие, да неопытные. А сие совсем иное дело. Только сдается мне, все верно по елику, как Блейн объявлялся, мнилось, будто протянулся он вдоль всего окоема, из края в край. Быстрый, низкий, не поспеешь толком разглядеть, а его уж нет. Иной раз в ненастье ворвется с запада, и коли ветер притихнет, слышно, визжи да воет, ровно ведьма злобная. Случалось, вой этот будил нас в ночь полночь. Блин, мчался в потьмах, гнав впереди себя длинный белый свет и ревел, аки труба, что говорят, подымет всех мертвецов из могил, как придет конец света.
Расскажи им про бумс, Сай!
Дрожащим от благоговейного ужаса голосом вставил не то Бил, не то Тил.
Расскажи им про безбожный бумс, что всегда раздавался следом.
Так я к тому и вел,
ответил Сай с ноткой раздражения в голосе.
А после того, как блин пройдет, делалось тихо. Когда на миг-другой, когда и на полную минуту. А потом грохало-то так, что стены тряслись, тяжки плоски скидывало с полок долой. А то и окна вылетали. Но, отродясь, ни одна живая душа не видела ни сполоху, ни пламени, будто взрыв тот учинялся в загробном мире.
Эдди осторожно одним пальцем постучал по плечу Сюзанны, и когда она обернулась, беззвучно шевельнул губами.
«Акустический удар!»
Разумеется, это была полная чушь. Эдди никогда в жизни не слыхал о поезде, который бы двигался со сверхзвуковой скоростью. Но, однако же, только такое объяснение казалось разумным. Сюзанна кивнула и снова повернулась к Саю.
«Он и Блейн — единственный из устроенных великими пращурами масын, какую я своими глазами видел в действии!»
— негромко сказал Сай.
«И коли то не было дела рук дьявола, стало быть, дьявола нет. А последний раз я видел его той весной, когда обзвенился смерти, то бишь лет 60 тому».
70,
авторитетно заявила тетушка Талита.
«И этот поезд шел в город», — задумчиво заметила Роланд. «Оттуда, откуда мы пришли. С запада. Из леса».
«Да!»
— неожиданно подтвердил новый голос.
«Токмо был и другой, и из города, и может статься он еще на ходу».
Все обернулись. Возле цветочной клумбы, отделявшей стол, за которым они сидели, от задней стены церкви стояла Мерси. Вытянув перед собой руки, она медленно шла на звук голосов. Сай неуклюже поднялся, поспешно, насколько позволял возраст, подошел к слепой и взял ее за руку. Мерси обвела рукой его талию. Самый старый в мире жених и невеста.
«Тетка велела тебе пить кофе и внутри»,
— упрекнул Сай.
«Кофе я уж давно допила»,
— отвечала Мерси.
«Горькое зелье терпеть его не могу. А прежде того хотелось послушать, о чем вы толкуете».
Она подняла дрожащий палец и ткнула им в сторону Роланда.
«Его послушать. У него чудесный голос, светлый и легкий, истинно говорю».
«Тетушка»,
— сказал Сай, с опаской поглядывая на древнюю старуху.
«Простите вы ее глупую, стой ее слушать, она всегда не весь то болтала и с годами ума не набралась».
Тетушка Талита бросила на Роланда быстрый взгляд. Роланд едва заметно кивнул.
«Пусть подойдет и сядет с нами»,
— распорядилась старуха. Не переставая ворчать, Сай проводил Мерси к столу. Мерси молчала, всматриваясь незрячими глазами куда-то поверх его плеча и упрямо поджав губы в ниточку. Когда Сай усадил слепую, тетушка Талита облокотилась на стол и молвила.
«Ну-с, тебе и впрямь есть что сказать, сестра Сай. Или другой моноп ты приплела для красного словца?»
«Видеть я не вижу, зато слышу. Слух у меня все такой же острый, Талита, еще острее».
Роланд на миг опустил руку к патронташу. Когда он вновь положил ее на стол, в пальцах он держал патрон. Он перебросил его Сюзанне. Та поймала.
«Неужто, Сая?» —
спросил Роланд слепую.
«Слышу я», —
отвечала Мерси, поворачиваясь в его сторону.
Достаточно хорошо, чтобы понять. Ты сейчас что-то кому-то перебросил. Думаю, своей темнокожей товарке. Что-то махонькое. Что это было, стрелок, печенье?
Почти угадала. Улыбнулся стрелок. Стало быть, ты не хвастала. Но растолкуй же нам, о чем ты вела речь.
Коли Блейн ходит токмо в одну сторону,
начала слепая.
Стало быть, есть и другой моно. Так ли, этак ли какой-то моно с упротивной дорогой ходил. Еще лет 7-8 тому. Сколько раз я слыхала, как он отправлялся из города на закат в бесплодные земли.
Говна пирога,
фыркнул один из близнецов.
В бесплодные-то земли. Ничего туда не ходить. Кто ж там может жить? Никто.
Мерси повернулась к нему.
Нечто поезд живой, Тилтадбери. Нечто машина хворает, покрывается язвами, мается рвотой.
Осведомилась она.
Ну,
подумал Эдди.
А как же медведь?
Поразмыслив еще немного, он счел за лучшее промолчать.
Мы бы слышали его,
горячо настаивал второй близнец.
Шумно вроде того, про какой завсегда толкует Цай.
Про бум сврать не буду, грохоту сей моно не учинял,
признала Мерси.
А гул шел, сама слыхала. Так гудела, будто где недалече молонью ударила. И слыхала я он и гул о ту пору, как сильный ветрище с городу налетал.
Она задиристо выставила подбородок и прибавила.
А как-то раз, в ночь, когда вихрь большой Чарли чуть не сдул звонницу с церкви, слыхала и бумс. Далеко-далеко, колес за 200 отсюда, а то и за 250.
Брехня!
Воскликнул другой близнец.
Чай травы наживались, оттого в ушах и гудело.
Я тебя разжую, Билтадбери, коли не заткнешь хрюкало. Не тебе говорить, почтенной женщине, брехня, что?
Уймись, Мерси!
Прошипел Сай, но Эдди слушал этот обмен деревенскими любезностями вполуха. То, что сказала слепая, не казалось ему бессмыслицей. Конечно, никакого акустического удара в речной переправе не слышали. Ведь в черте города поезд только начинал разгон. Эдди не мог точно припомнить, какова скорость звука, но ему казалось, что она составляет примерно 650 миль в час. Чтобы набрать такую скорость, поезду, стартующему с мертвой точки, требуется некоторое время, и в миг прохождения звукового барьера он неизбежно оказывается за пределами слышимости, если только в силу действия случайных факторов слышимость не улучшится, как, по утверждению Мерси, произошло в ночь, когда налетел загадочный вихрь Большой Чарли. Здесь крылись определенные возможности. Блейн Моно, конечно, не Land Rover, но, может быть...
Ты уже 7, не то 8 лет не слыхала, как шумит этот поезд, Сая? Спросил Роланд. А может, куда больше?
Никак невозможно,
возразила слепая.
Ведь последний-то раз пришелся аккуратно тот год, когда у старого Билла Маффина завелась болезнь в крови. Бедняга Билл.
Тому уж скоро 10 лет,
прибавила тетушка Талита странным мягким голосом.
Что ж ты столько годов молчала про то, что слыхала такое?
Спросил Сай. Он посмотрел на стрелка.
Нельзя верить всему, что она болтает, ваш милость. Ее, Мерси мою, хлебом не корми, дай покрасоваться.
Ах ты, горшок с помоями!
Вскричала та и звонко шлепнула Сая по руке.
Тебя жалеючи молчала. Больно ты своей байкой гордишься, не хотелось ее затмевать. Но теперь как же я смолчу, коли оно важно?
Я верю тебе, Сая, успокоил слепую Роланд. Однако точно ли ты с той поры не слышала моно?
Нет, ни разочка. Сдается мне, он наконец прошел свой путь до конца.
Любопытно, пробормотал Роланд. Поистине, весьма и весьма любопытно.
Он уперся взглядом в столешницу и погрузился в невеселые раздумья, внезапно оказавшись за 3-9 земель от своих собеседников.
«Чух-чух», — подумал Джейк и вздрогнул.